говорит Радио Свобода.
Сегодня утром Турция проснулась в шоке.
Серия мощных землетрясений в Турции и Сирии. Счет погибших идет на тысячи.
Враг занял частично город. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта.
Российские военные частично заняли город Бахмут в Донецкой области Украины.
Авиапарк Украины, боевой авиации, он просто устарел морально и физически.
Военные эксперты продолжают обсуждать возможную поставку Украине западных истребителей.
Это действительно историческая судьба России. Она, собственно, была частью Орды. Просто частью Орды.
Русский антимир. Политика на грани апокалипсиса. Первая философская книга о первом годе войны. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный подкаст «Время свободы». Сегодня 6 февраля. Здравствуйте. В Турции 6 февраля были зафиксированы два мощных землетрясения. Магнитудой 7,8 утром и магнитудой 7,6 в районе обеда. Общее число жертв приближается к 1500 и, по оценкам местных чиновников, будет расти. Дома рушились буквально во время прямых эфиров турецких и мировых телеканалов. Число жертв утреннего землетрясения превысило 1100 человек в Турции и 400 на контролируемых правительством территориях Сирии. Еще более 200 человек погибли на сирийской территории, контролируемой оппозицией. Первое землетрясение президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сильнейшим с 1939 года. В Турции пострадали не менее 10 крупных городов, разрушены не менее 1700 домов. В турецком городе Кахраман-Мараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. Значительное число зданий обрушилось и в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре. О происходящем в Турции сегодня днем я расспросил живущего в Стамбуле Аливис Хаджиева, руководителя организации «Помощь и солидарность чеченским мигрантам на Кавказе». Какими словами вообще можно описать происходящее сейчас в Турции, вот эти все новости, которые приходят в первую очередь, как я понимаю, из южных регионов страны, и что происходит в Стамбуле в этой связи?
Да, действительно, в южном регионе Турции эпицентр землетрясения Кахраман-Мараш. Сегодня утром Турция проснулась в шоке. Горе постигло турецкий народ. По последним данным, в 10 городах, областях, я даже скажу, разрушено более 1710 домов. На данный момент убитых более 1000 человек и более 3000 человек раненые. Сейчас идут поисковые и спасательные работы. Эти регионы подтягиваются со всей Турции, добровольцы, турецкие добровольцы. Организации, разные организации подтягиваются в те районы, где пострадали. Второй этот тоже произошел буквально час назад. То же самое эпицентром Кахраман-Мараш. Пострадали опять же дома. Мы не знаем пока, о каких цифрах идет речь. В Стамбуле пока все тихо. В данный момент ничего нету, кроме как сочувствия. Здесь идет полная мобилизация всех людей. Призывают людей помогать. Мэрии, организации, правительственные организации призвала всех людей к единству. Что на самом деле очень серьезная трагедия. Мы даже, наверное, услышим во много разы, что жертвы будут увеличиваться.
Мы видим по телевизору кадры, как ночью и утром просто складывались, как карточные домики, панельные дома. Что говорят эксперты, почему так много разрушений?
Главная причина этих разрушений, эксперты, то, что уже говорят, что это продолжался около 2 минут. То есть само землетрясение продолжалось около 2 минут. Это и стало причиной. Даже они призывают не зайти в те дома, которые не пострадали, потому что есть вероятность, даже малейшее даже землетрясение, если оно повторится, многие дома могут разрушиться. Поэтому Сейчас, в данный момент, идет сбор информации. Конкретно об этом мало что говорится. Сегодня все силы и все средства они бросили на спасение людей, которые остались под завалами. А их, как мы думаем, очень много. Пока в первую очередь идут спасательные работы.
Юг Турции – это место, где много курдского населения, у которого непростые отношения с центральными властями в Анкаре. Сейчас, надо полагать, эти трения будут на время отложены в сторону. Это оказывает какое-то влияние на спасательную операцию?
Нет, это никак не будет связываться с этим, потому что там есть турки и курды в этих районах. Но никак не будет сказываться. Мы знаем, что турецкий народ, когда постигает горе, они все объединяются и становятся едиными. И имеется в виду и турки, и курды, и все. В этом горе они, мы сейчас, как видим, едины, и все, кто бы то ни был, призывают к помощи.
Известно ли вам о гибели в результате землетрясения граждан России, в том числе чеченцев?
Есть информация недостоверная, еще не подтвержденная. Мы над этим работаем. Там этот Кахраман-Мараш, в этом регионе очень много этнических чеченцев, которые приехали во времена имама Шамиля в 1861 и так далее, в этих годах. Там есть три села в Кахраман-Мараше, три села чеченских. А там в данный момент, мы сейчас вот второе землетрясение, там разрушены дома, но есть информация, что в самом Кахраман-Мараше находились чеченцы, но мы не смогли еще подтвердить эту информацию. Ну, во всех этих разбрасывают, что около 40 человек жили в одном доме, и этот дом тоже разрушился. В данный момент мы не знаем такую информацию. То есть недостоверная эта информация, что около 40 человек находились в доме чеченцев, которые в одном доме, и этот дом разрушился.
Говорил живущий в Турции руководитель организации «Помощь и солидарность чеченским мигрантам на Кавказе» Али Висхаджиев. В столице Турции с раннего утра люди сдают кровь и собирают гуманитарную помощь для пострадавших при разрушительном землетрясении в южных регионах страны. Об этом мне рассказала жительница Анкары Анна Уяныг. С какими чувствами вы сегодня проснулись утром, читали новости, чувствовали ли вы сами как-то это землетрясение? И меня интересует, что говорят эксперты в новостях, может быть, в турецких, почему так много именно разрушений панельных, и не только панельных домов, можно ли было как-то загодя подумать об этом и сделать так, чтобы это число жертв было не таким большим. В чем причина такого разрушительного эффекта?
Мы проснулись, да, с этими новостями. Честно говоря, совершенно неожиданная, как обычно в таких ситуациях, новости. Разрушение причины, я думаю, все-таки в том, что, во-первых, сила землетрясения довольно высокая. 7,8 баллов – это немало, это много. С 7 баллов начинается разрушение домов. Во-вторых, глубина очень небольшая, 5 километров – это практически поверхность земли. И в первую очередь с этим связано разрушение. Но насчет того, что можно ли было избежать, эти разговоры каждый раз идут после разрушительных землетрясений. Ответ в том, что нужно перестраивать старые здания, которые были построены без соблюдения необходимой техники безопасности.
В самой Анкаре все более-менее спокойно.
В Анкаре люди чувствовали ночью землетрясение на верхних этажах, там выше пятого этажа. Днем мы почувствовали вот второе землетрясение, которое было 7,5 баллов, на своем первом этаже. То есть ощущалось, но, конечно, никаких разрушений здесь нет и не будет. Анкара не сейсмозона.
Много сейчас разговоров о том, как эта трагедия может сказаться на перспективах выборов ближайших, которые скоро предстоят Реджепу Эрдогану?
Пока об этом разговоров нет, потому что сейчас самая острая фаза, и люди заняты тем, чтобы спасти тех, кто под завалами. Разрушено больше 3000 зданий, уже больше 900 человек извлечено погибшими, неизвестно, сколько еще впереди, поэтому и люди просят в данный момент, то, что я слышала в новостях утром, просят пока сконцентрироваться на самом важном. Обо всем остальном поговорить чуть позже.
Какая-то национальная мобилизация в том, что касается помощи пострадавшим, сдавать кровь, какая-то гуманитарная помощь, это все ощущается в турецкой столице? Принимает ли Турция помощь из-за границы?
Ну, я думаю, что примет, конечно, если предложат. А так, турки – это нация, которая очень легко и быстро может сплотиться, и люди шли на работу, например, и заходили в красный полумесяц сдавать кровь, или я сейчас была в магазине и видела, как люди закупают гуманитарную помощь, очевидно совершенно, это были там и салфетки, и подгузники, молоко в упаковке, растворимые супы, то есть они не ждут какого-то свистка сверху, указа сверху, и вполне способны очень быстро мобилизоваться сами, но при том, что как бы правительство в таких ситуациях довольно эффективно действует.
О последствиях разрушительного землетрясения в Турции рассказывала жительница Анкары Анна Уяныг. Вы слушаете подкаст «Время свободы». С вами Марк Крутов. Российская армия стягивает резервы и военную технику в Луганскую область Украины, чтобы начать наступление на западе региона после 15 февраля. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Белсат» сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ту же дату газете Financial Times передал анонимный источник, названный советником украинской армии. По словам Гайдая, в Луганской и Донецкой областях Украины замечена передислокация российской техники. В Луганской области российская армия стягивает резервы и экономит снаряды. Financial Times пишет, что наступление может начаться на западе Луганской области в районе Кременной и Лимана, двух городов, уже захватывавшихся российской армией, но отбитых во время осеннего украинского контрнаступления. 4 февраля Генштаб Украины сообщал, что в районе Кременной отражена попытка российского наступления. Москва все эти сообщения не комментировала. Пророссийские источники, в свою очередь, уже больше недели сообщают, что попытки наступления в этом районе ведет украинская армия. На этом фоне не прекращаются ожесточенные бои и в Донецкой области, в первую очередь в районе города Бахмут. На прошлой неделе американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что США советуют Украине с одной стороны тянуть время, чтобы в страну успела прибыть обещанная Западом тяжелая военная техника, с другой – рассмотреть возможность оставления Бахмута, поскольку это не окажет стратегического влияния на ход войны, но при этом позволит сэкономить в первую очередь людские силы для возможного украинского контрнаступления. Утром в понедельник о ситуации в Бахмуте телеканалу «Настоящее время» рассказал командир подразделения украинской армии, дислоцированного в этом городе, Денис Ярославский.
На сегодняшний день в Бахмуте обстановка тяжелая, объективная тяжелая. Враг занял частично город. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. То есть беспосреднее сейчас город постоянно систематически находится под вражением минометного огня. Это систематически происходит. Мирные жители, нужно не забывать, что в городе осталось порядка, по моим ориентировочным подсчетам, может, там пару тысяч человек, я не знаю точно. Но эти жители точно так же подвергаются постоянным хаотичным прилетам мин. То есть, да, действительно, как у вас было сказано, враг уже фактически взял под огневой контроль две ключевых трассы. То есть от одной из них он там находится на расстоянии километра, то есть по ней ездить небезопасно. Есть еще дублирующие трассы, по которым и мы передвигаемся в город, и происходят определенные поставки. И точно так же по этим трассам передвигаются волонтеры, которые привозят все необходимое горожанам. Вы должны понять, что в городе на сегодняшний день нет воды, газа, света, мобильной связи, нет ничего. Поэтому все зависит исключительно от поставок, там, провизии, гуманитарной помощи для выживания оставшихся жителей. Да, это на сегодняшний день является самой тяжелой точкой, я считаю, там Бахмут очень тяжелое направление.
Кто штурмует Бахмут? Наемники ЧВК Вагнера или кадровые российские военные? Продолжает Денис Ярославский.
Тактика Российской Федерации сейчас следующая. Они сначала пускают на убой тысячами мяса Вагнера, смотрят, как мы работаем, смотрят, как мы контратакуем, учатся на этом, и после этого входят регулярные войска и уже работают по нам регулярщики. То есть у них есть медевак, они эвакуируют своих 200-300, вывозят. То есть они работают, они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии, подтверждающие действия, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обучена, ее нельзя недооценивать. Даже если это мобилизованы, они частично разбавлены, больше это регулярщики, но они обучены. Они работают глазами в воздухе, точно так же, как и мы, работают дронами, систематически просматривая все территории. Они перешли в окопную систему РЭБов. То есть это не стандартные классические РЭБы, которые мы раньше вычисляли, артиллерии уничтожали. Это мини-РЭБы, которые точно так же глушат наши дроны, сбивают их. То есть они обучаются. Нужно признавать, что противник учится, противник сложный, и легкой прогулки здесь нет.
Если говорить про географию, то есть сейчас фактически получается, что захвачены восточные районы Бахмута, северные?
Все, что за речкой, большая часть там контролируется нами, какая-то часть, которая за рекой, контролируется. Это больше промзона и частный сектор. Они же захватили объектов инфраструктуры, по которым мы сейчас работаем. То есть мы понимаем, где они. Но они продвигаются потихонечку продвигаются, но это не самое страшное. В городе мы их удержим. Будет гораздо сложнее, если они поотрезают нам пути логистики и снабжения. Они действуют точно так же, как действуем мы. Они учатся у нас. Они понимают, что даже самый модный танк, такой как «Абрамс», если в нем нет топлива и нет снарядов, это металлолом. Они это все понимают. Они знают, как правильно снабжать, они знают, как правильно отрезать нас от снабжения. Город почти весь простреливается. Если мы сейчас говорим о стрелковых уличных контактах, то еще нет. Но город весь фактически прострелится. Он весь в зоне досягаемости их артиллерии, их минометов. Пока мы здесь настроены быть до последнего, мы пообещали жителям, которые здесь остались, что мы их не бросим, и мы свое слово держим.
Командир одного из подразделений ВСУ в Бахмуте Денис Ярославский рассказывал о ситуации в этом городе, который уже частично захвачен российскими военными. С ним беседовал Алексей Александров. Вы слушаете подкаст «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Продолжаем наш выпуск за 6 февраля 2023 года. Радио «Свобода» продолжает анализировать возможность поставок Украине не только западных танков, но и авиации. Несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель и министр обороны Швеции Пол Йонсен на данный момент исключили поставку Украине боевой авиации, многие эксперты и политики считают, что предоставление истребителей Украине – это очередная красная линия, через которую партнеры Киева в вполне в итоге могут и переступить. Уже сейчас некоторые западные политики не слишком категоричны в вопросе о поставках Киеву боевых самолетов. Так, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна готова передать Украине американские истребители, однако это возможно лишь в полной координации с НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине французских самолетов, а новоизбранный президент Чехии Петр Павел и вовсе сказал, что Украина должна получить любое оружие, кроме ядерного. До 24 февраля 2022 года украинская боевая авиация насчитывала в общей сложности 98 самолетов. По данным проекта Oryx, за 11 месяцев полномасштабного вторжения было уничтожено или захвачено 57 из них. Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что для обеспечения охраны воздушного пространства страны необходимо не менее 180 боевых самолетов. Аналитики подсчитали, что покупка такого количества техники обойдется Украине в 30 миллиардов долларов без учета обслуживания. Военный эксперт, офицер армии Израиля Игаль Левин рассказал Радио Свобода о том, почему истребители так важны для украинской армии.
Даже если мы выносим за скобки тот факт, что западные самолеты лучше советских по многим показателям, авиапарк Украины, боевой авиации, ему было 30-40 лет. Он просто как бы устарел и морально, и физически. И эти машины, их по-хорошему надо было давным-давно уже списать, а не использовать в боевых действиях. То есть это тоже очень важный фактор, ключевой. Если бы не началось полномасштабное вторжение, то буквально максимум 10 лет еще они бы еще служили. Максимум. Буквально там, через лет 5 уже надо было списывать. Поэтому с любой точки зрения, как на вопрос не посмотри, просьба властей Украины, она была логичной и последовательной здесь. Нужна авиация. Плюс нужно учитывать, что если у вас современные хорошие самолеты, они все равно сбиваются. В войне такого масштаба все сбивается, танки горят, пушки, гаубицы тоже разбиваются, и нужна замена. То есть вы должны просить не только противотанковое или гаубицы, или снаряды, вы должны просить любое вооружение, оно должно идти потоково. Пока идет война, любая техника — это расходник. Самолет тоже расходник, как бы дорогой, да, который нужно стараться сберечь, и летчика нужно стараться сберечь, но самолеты сбиваются.
Почему американский F-16, хотя и не единственный, но лучший выбор для Украины? И в чем преимущество французских истребителей «Рафаль»? Продолжает Игаль Левин.
Конечно же, подходит уже всего F-16 в силу того, его массовости. Его произведено больше 4000 штук по всему миру. То есть есть большой опыт его эксплуатации, есть много запчастей, есть много инженерной технической базы и так далее. Плюс F-16 фактически может нести любую номенклатуру западных видов вооружений. Это важно, потому что, когда мы говорим про боевую авиацию, тут важен не сам самолет, а самолет как платформа. То есть важно, что это платформа. Советские МиГ и Сушки, которые у Украины есть, они не могут нести западу номенклатуру вооружения. Но вот и ракеты ХАРМ-88, которые они используют, они там были таким полукустарным образом припилены, приделаны, да, к пилонам. Но это такое у нас решение полукустарное, полуединичное. В то время как, если Украина получает F-16, даже не самых современных моделей, скажем, блоки есть, там, конечно, самый современный блок 60, 70, допустим, даже блок 40 речь идет, он все равно может использовать ракеты воздух-воздух, ракеты воздух-земля, умные ракеты, неумные ракеты, дальнобойные, бомбы, что угодно. И поэтому просто американцы дальше могут просто передавать любую номенклатуру боеприпасов, их можно использовать. Поэтому, конечно, хотелось бы F-16. Но когда мы говорим про такие самолеты, как «Рафаль», тут просто другой нюанс. Нюанс в том, что это французский самолет, ему и Франции не нужны никакие другие ни от кого разрешения, вот они могут сами вот лично решить, это их самолет, американцы, еще или немцы, не указ, и могут решить Рафали поставить в Украине. То есть это никак не связано ни с США, разработка, ни с кем вообще.
Вскоре в Украину должен приехать с визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Как пишет в понедельник израильский портал Вала, накануне этого визита в Киеве потребовали от Иерусалима сделать четкое публичное заявление о поддержке территориальной целостности Украины и одобрить кредит на 500 миллионов долларов, о котором Украина просила еще при прошлом израильском правительстве. Недавно вернувшийся на пост премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что может рассмотреть вопрос о передаче Украине систем противовоздушной обороны «Железный купол». Игаль Левин говорит, что поставки «Железного купола» в Украину крайне маловероятны.
У Израиля нет, ну, просто эту вещь понимать, всегда, когда речь идет про Израиль, у Израиля нет ничего для передачи. Он все должен произвести. Даже если речь будет идти о ПВО, то нужно произвести. О каком ПВО может быть речь? О «Железном куполе»? Ну, так это, ну, это странно, потому что он покрывает малый радиус, он покрывает. Много вопросов насчет «Железного купола». То есть это не какое-то ПВО, которое просто палочка-выручалочка будет ставить. А другое ПВО израильское, ну, засекречено. Такие, как ракета «Эро». Их никому вообще не продают. Поэтому Израиль — это не супермаркет, у которого есть ПВО, и просто там же волевое решение правителя, чтобы это ПВО получить. Это так не работает. Любое оружие, какое бы там не захотел передать Нетаньяху, когда говорил про military things, оно будет произведено. Опять, в Израиле нет ничего, просто лежит готовое, и только нужно упаковать ленточкой и отдать.
Говорил военный эксперт, офицер армии Израиля Игаль Левин. А в завершение подкаста «Время свободы» о новой книге «Русский антимир. Политика на грани апокалипсиса». Так называется книга философа Михаила Эпштейна, вышедшая недавно в США. Как гласит подзаголовок, это первая философская книга о первом годе войны. О своей работе Михаил Эпштейн рассказал «Радио Свобода».
Я вдруг стал испытывать неловкость при слове «Россия» после того, что случилось в августе 2008 года. И я считаю, что тогда началось вот это саморазрушение России, и тот антимир, который, в общем, складывался в ней столетиями, вдруг резко выдвинулся и в конечном счете возобладал. У меня были, конечно, какие-то ожидания, предчувствия, но что это произойдет, что Россия так откровенно, нагло выйдет из подполья, пересечет все границы и начнет свою такую глупую волю навязывать миру, это цитирую подпольного человека, это, конечно, было потрясение. Мне вот тут пишут читатели книги, в том числе из России, и весьма образованные, то, что принимают всю резкость моих обозначений, но даже думают, что можно было бы еще и резче. Многие такие понятия и термины, которыми я оперировал с 2014 года, например, шизофашизм, да, они тогда, ну, как бы не появились в полную силу. То есть я увидел вдруг вот полноту реальности, которая встает за вот этими, ну, такими проективными понятиями. Психократия, шизофашизм. Тут есть словарь антимира в конце, там, около 30, что ли, понятий. И все они вдруг, онтоцит, уничтожение бытия, и все они вдруг наполнились какой-то, налились реальностью. Я думаю, что это действительно историческая судьба России. И она возвращается на свои круги. Она, собственно, была частью Орды. Просто частью Орды. А миссия Орды состояла в том, чтобы без всяких идей, без всяких там своей... У нее не было у Орды даже своей религии какой-то особой. Она вполне миролюбиво существовала там с другими религиями. Ее идея была экспансия. Вот чистая, голая, без всяких идей, без всяких там марксистских там учений. И когда марксистские учения, как форма противостояния Западу, обнаружили свою нежизнеспособность, тогда Россия, ну, еще до этого идея там Третьего Рима, все это рухнуло, все это не состоялось, панславизм не состоялся. И тогда Россия просто вышла на как разбойник на большую дорогу и стала грабить и убивать. Уже без всяких идей, без всяких, так сказать, сложных придуманных идеологий, без всяких учебников там марксизма-ленинизма. Просто убивать, похищать, присваивать, уничтожать. И, конечно, криминальное прошлое лидеров, оно тут оказалось как нельзя кстати. Преступать. Страна как преступление.
Если нынешняя Россия – исторический наследник Орды, то ее конфликт с Украиной приобретает новый смысл, говорит Михаил Эпштейн.
То, что Киевская Русь была как бы глубоким фоном, источником российской, московской цивилизации, это, во-первых, забылось уже за два века ордынства, а во-вторых, сейчас как раз и обнаруживается полная противоположность этих двух начал. Киевская Русь и Орда. Вот так они и остаются сейчас. Самым резким, небывалым столкновением между собой. Сейчас она сражается с Ордой, только Орда это приходит вот оттуда. Для того, чтобы Орду, такую огромную, сбросить с себя, нужно было стать ею. Поэтому то княжество, которое раздвинулось достаточно широко, чтобы вобрать в себя просторы Орды, и, так сказать, не освоить их вообще нельзя, но присвоить их, вот она и стала Ордой.
В своей книге Михаил Эпштейн вводит понятие «антисоциум» — сообщество людей, объединенных соглашением о совместно совершаемых преступлениях. Когда сложился антисоциум в антироссии? В советское время или раньше? Продолжает Михаил Эпштейн.
Я думаю, что это было заложено и раньше, судя по таким крылатым фразам, как Екатерина еще говорила, в России все воруют, ну и, слава богу, значит, есть что воровать. Карамзина бессмертная фраза, что делают в России, конечно, воруют. Николай I, в России только один человек не ворует, и это я. С этими, можно сказать, словами на устах он и умер, это в 1855 году. А когда Петр приказал, Петр I, вешать всех, кто проворовался на сумму большую, чем цена той веревки, на которую нужно было их вешать. Понимаете, так ведь все устроено. Вот в этом государстве так все устроено. Ведь это же все абсолютно понятно. Все должны быть повязаны тем, чтобы единственно непогрешимым было само государство и, естественно, государь. А все, что под ним, в любой момент может быть уличено, наказано, посажено, уничтожено, потому что никто не может выполнять требования закона, потому что все построено на беззаконии. Если ты будешь выполнять требования закона, тебя все равно либо посадят, либо исторгнут из своей среды.
О своей новой книге «Русский антимир. Политика на грани апокалипсиса» рассказывал философ, профессор Американского университета Эмори Михаил Эпштейн. Полностью интервью с ним читайте на сайте проекта «Радио Свобода. Север Реалии». На этом мы завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за понедельник, 6 февраля. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Лина Ширяева. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».